Теперь вспоминаем самый главный принцип йоги, принцип ненасилия, который звучит так, что мы должны избегать причинять вред всем живым существам без крайней необходимости. То есть, если есть возможность не вредить, мы должны не вредить. Если же такой возможности нет, то следует поступать так, как велит долг. Осознаем и запоминаем этот принцип. Это краеугольный камень йоги. Теперь вспоминаем второй принцип йоги, который гласит, что времени, жизни, энергии более чем достаточно для помощи другим, для любви, для выполнения всех намеченных целей. Но если мы начнем разбрасываться, то времени и энергии может не хватить. Поэтому прежде чем вовлечься в очередной раз в какую-либо деятельность, спрашиваем себя, насколько она ведет нас к нашей цели. А если не ведет, то безжалостно ее отбрасываем. Это принцип цельности. Также осознаем и запоминаем этот принцип. И, наконец, вспоминаем о том, что йога учит нас, что самый надежный фундамент для практики йоги, так же, как и для жизни, это когда все вокруг счастливы. Поэтому вспоминаем, как выглядит цветок лотоса, и видим красивый светящийся лотос в центре своей груди, внутри себя. Теперь повторяем, да будут все живые существа счастливы. Медитируем, как это пожелание в виде волны света выходит из сердечного лотоса. Проходит все наше тело во всех направлениях. Уходит во Вселенную. И желаем счастья всем тем, кого мы любим. Всем тем, кто любит нас. Где бы они ни находились, пусть все у них будет хорошо, пусть они будут под надежной защитой нашей мысли. Второй раз произносим эту фразу, да будут все живые существа счастливы, и медитируем, как это пожелание в виде волны света выходит из нашего сердечного центра, проходит тело во всех направлениях, распространяется по всей Вселенной, и желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Вспоминаем тысячи, тысячи людей, миллионы людей в безликих толпах, абсолютно безучастных к нашей судьбе. А мы же им желаем счастья. И, наконец, мы третий раз произносим эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. медитируем как пожелание, это в виде волны света выходит из центра нашей груди, проходит нас во всех направлениях, идет по Вселенной. Желаем счастья своим врагам, скрытым и явным, всем своим недоброжелателям, завистникам. Все они желают нам несчастья, а мы же желаем им счастья. Медитируем, как это пожелание распространяется по самым темным и страшным уголкам Вселенной. И где бы оно ни нашло это существо, злобное по отношению к нам, пусть эта волна света изменит ситуацию к лучшему, а мы развяжем узелки своей негативной кармы. Переносим свое сознание опять в зал наш. Открываем глаза и приходим в себя. Итак, пойдем мы, как всегда, по обычному сценарию. А число сегодня?
Шестое.
Сегодня 6 октября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И для архива вся информация находится на сайтах www.yogacenter.ru и www.happyyoga.naru.ru. Итак, сегодня мы пойдем как по обычному сценарию. Сперва мы быстро рассмотрим очередную йогу, а затем будем обсуждать все вопросы, связанные, значит, как с этой йогой, так и со всеми другими йогами, а также все остальные вопросы, которые возникают у вас в связи с практикой йоги. Сегодняшняя тема наша будет карма-йога. Хорошая йога. Хороший, точнее сказать, раздел йоги. Ну и как всегда, я напоминаю вам о том, что учение йоги единое. Но в этом учении есть разные инструменты, есть разные подходы. И из каждого из этих подходов родилась та или иная йога. Мы множество йог уже рассмотрели. Сегодня же мы рассмотрим с вами карма-йогу. Прежде чем начать рассматривать эту йогу, имеет смысл напомнить о том, что такое карма, как она присутствует в нашей жизни и так далее. Но сперва я попрошу, наверное, вентиляцию все-таки включить. Вот, чтобы мы с вами не задохнулись здесь, потому что на улице сыро. Итак, что же такое карма? Сейчас это слово стало очень популярно. Сейчас все говорят о карме. Как правило, когда говорят про карму, всегда это имеет какой-то негативный такой момент, что карма — это что-то такое ужасное, злобное, что-то такое, что происходит с нами и заставляет нас страдать и всячески разочаровываться. Это неправда. Понятие кармы, оно нейтральное понятие. Понятие кармы — это понятие причины и следствия. Поэтому карма бывает как позитивная, так и негативная. Позитивная карма — это та, которая приходит к нам, и мы испытываем счастье и радость. Негативная карма — это та, которая приходит к нам, и мы испытываем страдания и разочарования. Причем самое интересное, что не сказано, какие именно действия приносят какую именно карму. Иногда то, что для, на первый взгляд, кажется положительным, заставляет человека страдать, а то, что кажется отрицательным, заставляет его радоваться. Поэтому в понятии карма первую роль играет то, как мы лично воспринимаем ту или иную ситуацию в жизни, в судьбе. Если она, значит, вызывает наши положительные эмоции, это однозначно положительная карма. Если же отрицательные эмоции, то отрицательная карма. Итак, понятие кармы достаточно простое. Это понятие причины и следствия. Понятие того, что у каждого действия есть проистекающие из этого действия причины. Это то, в общем-то, с чем мы, что мы прекрасно понимаем. Если мы бросили яблоко, то оно, как правило, падает вниз на землю. Почему? Потому что действует закон всемирного тяготения. И если же яблоко вдруг падает не на землю, а улетает куда-то в небо, для нас это становится крайне удивительным. Так вот, закон причины и следствия как раз и называется по-другому законом кармы. Или по-русски, что посеешь, то и пожнешь. Собственно, все. Собственно, все. Про карму можно было бы уже ничего не говорить, но всегда, не всегда, иногда возникают такие очень странные моменты, как плоды кармы приходят. Иногда они приходят совершенно неочевидным образом. То есть мы сделали поступок в одном направлении, а получили результат совсем в другом направлении, и нам кажется, что два эти, так сказать, поступок и результат никак не связаны, а на самом деле при более глубоком осмыслении они замыкаются сами на себе. Но до человека это не доходит, и поэтому человек начинает творить иногда поступки, которые, в общем-то, лучше бы он бы и не делал, потом получает за это какие-то последствия, эти последствия его ужасают, и он говорит: «За что?» А если бы он более глубоко проанализировал эту ситуацию, то стало бы ясно, за что. Еще другой есть момент, который делает закон кармы абсолютно неочевидным. Это тот момент, что иногда поступок в одной жизни приводит к следствию в следующей жизни. Точно так же, как и поступок в предыдущей жизни приводит следствие в этой жизни. Вот вы здесь все собрались на лекцию по йоге. Значит, и на первый взгляд можно считать, что кто-то пришел сознательно, кто-то пришел случайно, кто-то из любопытства, кто-то из желания, значит, что-то узнать. Но на самом деле это следствие какого-то более раннего вашего интереса. Причем самое интересное, что иногда семена этого поступка могут быть в предыдущей жизни. В прошлой жизни мы занимались йогой, а в этой жизни нас тянет заниматься ей опять же. И мы, так сказать, рано или поздно попадаем в ту среду, которая дает нам эту возможность. Так вот, у всего есть причина и следствие, но иногда причину и следствие тяжело отследить, поэтому многие в закон кармы не верят. Точнее, если бы люди в одно прекрасное утро все поверили в закон кармы, резко бы сократилось число убийств, воровства и прочего-прочего негатива, с которым мы сталкиваемся. Строго говоря, это все происходит в большинстве случаев просто по глупости. Мы делаем и не понимаем, что за этим придет обязательно реакция. Реакция Вселенной. Вот такой закон кармы. Еще раз, он не обязательно отрицательный, он и положительный. Вы вдруг завтра узнаете, что вы стали там единственным наследником мультимиллиардера, там американский дядюшка оставил вам наследство, вы вроде бы ничего не прикладывали к тому, чтобы стать богатым, и вдруг разбогатели. Кто-то скажет: о, повезло. А йога не склонна это интерпретировать как везение. Скорее всего, в прошлой жизни вы точно так же кому-то оставили наследство. Значит, и теперь вот эта положительная ситуация точно так же пришла и к вам. То есть все как аукнется, так и откликнется. Собственно, все. Закон кармы, он неинтересен. Закон кармы — это закон причины и следствия. Интересный подход йоги к именно понятию кармы. Так к чему же призывает йога в отношении кармы? А вот здесь вот очень интересное такое положение. Йога вовсе не призывает вас накапливать положительную карму. Йога призывает вас вообще выйти из закона кармы. То есть отказаться как от отрицательной, так и от положительной. То есть в равной степени для Егина тяготят его негативные поступки в прошлой жизни, точно так же, как и позитивные в прошлой жизни или в этой жизни, если будет следствие. Егин стремится к свободе. К свободе от всего. Безусловно, в первую очередь от негативной кармы, но на самом деле и от позитивной также. Йога или егиню тяготят в одинаковой мере, как некие последствия, которые будут определять их дальнейшую жизнь. В этом смысле идеал йоги – это свобода. Свобода даже от того, чтобы стать миллиардером. Свобода от того, чтобы получать какие-то положительные плоды. Вот именно в этом идеал йоги. Потому что иногда я слышу, что люди утверждают, что йога, стремится к тому, чтобы у всех была положительная карма. Да, положительная карма – это первая ступень. Сперва йог должен нейтрализовать свою отрицательную карму положительной кармой, а затем отбросить их, вместе обе. А если у нас негативная карма, то, понятно, у нас нет возможности заниматься йогой, мы расплачиваемся по своим каким-то долгам. Поэтому имеет смысл накапливать позитивную карму, чтобы она перевесила негативную карму. А после того, как у нас появилась возможность заниматься йогой, а в йоге считается тот факт, что у вас есть возможность заниматься йогой, вот вы сейчас, опять же, возвращаюсь к вам, вы сейчас сюда пришли. Значит, как минимум у вас есть для этого свободное время, как минимум вы не умираете с голоду, как минимум много-много других факторов, которые вам позволяют это сделать. Поверьте, это на самом деле благая карма. Вот самим фактом, что у вас есть возможность заниматься йогой, говорит о том, что все-таки что-то хорошее вы когда-то сделали. Вот. Это, конечно, иногда звучит несколько так, несерьезно. Но поверьте, в йоге относятся к этому очень серьезно. Очень большое количество людей, которые проходят мимо, а у других просто нет даже этой возможности. Представьте себя, допустим, вы таджик сейчас где-нибудь в Подмосковье на стройке. У вас нет возможности заниматься йогой. У вас семья в Таджикистане, вы должны с утра до ночи по 12 часов работать, еще неизвестно, получите ли вы деньги. А ведь, в принципе, это такое же живое существо, как мы с вами. По большому счету, душа наша, я, да, он может быть не образован там, но на самом деле он такой же человек. У него нет этой благой кармы. Поэтому в йоге, опять же, нас призывают не растрачиваться по мелочам. И если мы понимаем, чего мы хотим, если мы с этим соприкоснулись, то не упускать этот момент. Теперь следующий момент, который будет также интересен. Хорошо, а как же, когда же приходит расплата или на вознаграждение за предыдущие наши поступки? А на этот счет есть несколько подходов, они очень интересны. Первый подход, которого мы коснемся, это подход, который описал в своих йога-сутрах Патанджали нескольких тысяч лет назад. Кто-то говорит 2, кто-то говорит 4. В общем, все расходятся в датировке. Ну, а также, согласно другим йогам, где также обсуждается, как йога именно, как карма именно начинает реализовываться. Итак, любой поступок, который мы с вами творим, до тех пор, пока мы обусловлены, до тех пор, пока мы находимся в плоскости кармы, до тех пор, пока мы с вами обычные люди, любой поступок, он оказывает двойное действие. Первое, этот поступок делает отпечатки внутри нас. И у Патанджали в йога-сутрах эти отпечатки, некие самскары, которые остаются на, если так образно говорить, на поверхности нашего разума, То есть, подобно тому, как зверь пробежал и оставил свой след, точно так же каждый поступок, который мы делаем, оставляет внутри нас отпечаток. Это одна половина кармы. Вторая, мы формируем окружающий мир тем или иным поступком. То есть, знаете, вот тот, кто сталкивался с бухгалтерией, на самом деле это одна из, сами основы, принципы бухгалтерии, это одна из самых высочайших духовных наук. Жаль, что многие бухгалтера этого не понимают. Двойная запись. Так вот, точно так же записывается и наша карма двойной записью. Дублируют. Значит, внутри нас семена, снаружи нас условия. Вот любой поступок, который мы делаем, мы создаем будущие условия и закладываем в себя будущие семена. И все, и живем себе. Вот сделал я какой-нибудь поступок, допустим, вышел там на улицу и убил человека. Ну, давайте, не такой ужасный, что-нибудь, да, давайте, что-нибудь, да, менее такое людоедское. Ну, в общем, что-то я сделал. Что-то хорошее, да, правильно, что-то я сделал, спас жизнь кому-то, вот, спас жизнь кому-то. Что подарил? Конфету ребенку, да. Ну или вот подарил конфету ребенку. Ну не важно, давайте тогда не будем на персонале переходить. Значит, я, во-первых, что-то сделал, и мой поступок ушел как волна во Вселенную, и пошел. Ну то есть я сформировал правила игры во Вселенной. Причем сформировал их лично для себя. Вот этот второй такой момент в карме, которого мы коснемся чуть позже, это личностность. Карма только для нас. Да, и вот здесь давайте сразу же оговоримся. Карма – это аксиома, потому что, опять же, очень много чуши сейчас я слышу по этому поводу. Карма не передается и не получается. Каждый отвечает только за свои поступки. Ну, правда, иногда бывают такие очень хитрые ситуации, где кажется, что как бы, как, если негативная карма, как если бы она передалась. Иногда бывают такие моменты, но поверьте, это всего лишь иллюзия. Карма не передается и не получается. Никто не сможет сбросить на вас свою негативную карму, так же, как и вы свою. Точно так же и в отношении положительных каких-то вещей. Карма сугубо личностная. Она вещь, присутствующая исключительно в нашей Вселенной. И исключительно мы сами будем отвечать за свои поступки. Не, значит, не наш товарищ, и не тот парень, и вообще никто. Только мы. Кто породил действие, тот и будет, значит, его как бы потом получит результаты этого действия. Поэтому, когда вас запугивают, что кто-то на вас перебросил свою дурную карму, как правило, у людей, знающих, всегда есть повод повеселиться по поводу таких утверждений. Ну, это понятно, потому что сейчас это модное слово, и под это можно запугать людей и деньжата с них как-нибудь, значит, поиметь, прямо или косвенно. Поэтому здесь надо немножко разбираться. Так вот, карма не передается и не получается в принципе. Если хотя бы такое было бы возможно, то наша бы Вселенная бы развалилась. Второй момент. Карму никто не может отменить, кроме того, кто карму придумал. По-разному называют в разных системах. Значит, его, для кого-то это Господь Бог, для кого-то это космический закон Дао, ну, мы уже касались этого вопроса, для кого-то дататрейская космическая функция, для кого-то великая светящаяся пустота и так далее и тому подобное. То есть, всем остальным, если они не это, закон кармы не отменить. Поэтому, когда вы, значит, вот слышите, что, значит, вот, как бы, должна была бы быть карма, но не случилось, значит, здесь имеет смысл разобраться более серьезно в этом вопросе. Так вот, закон кармы, по моим сведениям, пока еще никто не отменял. Поэтому, если вы видите преуспевающего негодяя, который продолжает творить какие-то свои нелицеприятные поступки, это только лишь вопрос времени, когда он, поджавший хвост, как говорится, начнет скулить. Как бы он сейчас себя самоуверенно не чувствовал, поверьте, жизнь умеет сбивать спесь с любых людей, но иногда Вселенная очень гуманна, она дает шанс исправить. Вот. Но кто-то умудряется даже эту отсрочку, так сказать, использовать для еще большего утяжеления своей кармы. Так вот,
значит, с кармой сделать ничего нельзя. Единственное, что можно сделать для нас с вами, это немножко заморозить ее, то есть заморозить результат, ну, как бы процесс разворачивания кармы. Вот, пожалуй, единственное, что. Вот, вот такие вот аксиомы. Мы касаемся здесь их очень поверхностно. Напоминаю, что как только у нас будет семинар по карма-йоге, милости просим, там мы более детально и подробно рассматриваем много-много моментов и много-много методов, как надо, так сказать, поступать, но это семинар. Ну и, наконец, несколько слов о том, что же за наука за такая карма-йога. Так вот, карма-йога – это та наука, которая позволяет нам осознать, что же такое карма, и научиться сперва нейтрализовать отрицательную карму положительной кармой, а затем научиться отбросить и положительную карму. Для этого и существует такая наука карма-йога. В чем прелесть этой науки? Дело в том, что в этой науке свою карму можно исправлять не обязательно, там сказать, занятиями, там, теми или иными упражнениями йоги, а можно исправлять во время своей работы или учебы. Вот мы каждый день ходим куда-то там на работу, мы учимся, мы что-то делаем, зарабатываем на жизнь себе. Это какой-то процесс. На самом деле тот факт, что мы это делаем, также наша карма. Вот она обуславливает то, что мы работаем именно на этой работе, получаем именно эти деньги, а не так, как сосед там в 5 раз больше. И значит, мы можем там сколько угодно говорить, что я такой же хороший, почему же там кто-то получает больше, меньше. Но на самом деле здесь это вопросы к самому себе. То есть все, что мы получили, мы когда-то породили сами. Так вот, какая прелесть карма-йоги? Карма-йога говорит, что обычную работу можно превратить в йогу. Тогда у человека 24 часа в сутки превращается в йогу. Вот работаете вы на своей работе, и если вы будете следовать тем рекомендациям и тем советам, которые дали нам древние йоги, то каждый день на вашей работе, мало того, что вам, надеюсь, будут приносить зарплату, но также будут нейтрализовывать отрицательную карму и, более того, создавать положительную карму. Так вот, что же это за методы? Значит, первый такой принцип, о котором следует вспомнить, опять же, более подробно мы это все, конечно же, сейчас не успеем рассмотреть, это семинар. Самое первое – это мысленное понимание, что у нас есть шанс. Вот так как я работаю здесь-то и здесь-то, это моя карма, но у меня есть шанс, используя эту работу, подняться выше. Выглядит это в том, что мы должны перестать смотреть на работу, как на проклятие. Вот у нас в стране, меня это очень всегда забавляет, у нас понятие работы, это всегда понятие чего-то такого подневольного, тяжелого, неинтересного. Вот это скорее проклятие, это скорее вот надо эту лямку тянуть. Значит, если же вы, так сказать, пообщаетесь с представителями, там, допустим, западных культур, где вот Америка там, или там, Англия, там на работу смотрят совсем по-другому. Для них работа – это шанс разбогатеть, подняться социально, это шанс реализоваться. То есть для них это как бы в большей степени, ну, возможность, так сказать, чего-то положительного. Значит, ну, не буду исторические сравнения, почему у них так, у нас здесь, но на самом деле они ближе к карма-йоге. Итак, самое первое, что мы должны понять. Наша работа – это то, что мы сами заслужили. До тех пор, пока мы не исправим свою карму, лучшую работу Вселенная нам не даст. Можно сколько угодно бегать там с одного предприятия в другое, но все равно мы попадем на свой уровень. Это закон кармы. Мы просто не заслуживаем большего. Второй момент. Значит, если мы уже поняли, что вот все, что имеем, то имеем, надо использовать то, что имеем, для того, чтобы сделать резкий толчок вверх. Итак, отношение к работе как к подарку, потому что каждый день у нас есть возможность пообщаться с людьми, у нас есть возможность что-то сделать, изменить мир к лучшему, даже если мы подметаем улицы. Значит, все взаимосвязано. Как только мы отметем свою улицу, шестеренка кармического закона провернется, и нас поднимут на следующую ступень, или на много ступеней больше. Значит, вот это такой момент, который следует помнить, и перестать стенать и жаловаться, что зарплата маленькая, там, и то, и все, и пятое, и десятое, то, чем мы любим себя занимать. Если мы будем, мы блокируем этим самым, мы заслуживаем того, что получим. Следующий момент. Относиться к работе надо предельно честно. Если мы работаем на полную катушку. Здесь имеет такой аспект, я не буду сейчас в подробности разворачивания, значит, закона, как семя кармы встречается с условиями, это сложно, у нас на это время нет. Но если вы во время работы не знаете, чем себя занять, значит, знайте, что вы мало того, что слабо искупаете предыдущую карму, вы приобретаете еще, так сказать, есть тенденция приобрести отрицательную. Значит, во флоте, значит, на море, матрос, который не на вахте, драет все на свете. Солдат в нашей армии, опять же, если он без дела, это становится просто так, разрушающий фактор. Точно так же работник на фирме, который бездельничает, это во-первых, крах фирмы, во-вторых, крах самого человека. Он просто отвыкает работать и даже приобретает отрицательный момент. Поэтому в какой бы коллектив бы мы ни попали, вот мы попадаем в коллектив, где никто не работает. Все вялые, такие никакие, ждут зарплату. Значит, не смотрим на них. Начинаем со страшной силой суетиться, работать. Самое главное, не простаивать. Значит, если простаиваем, все. Это следующий момент. То есть, если мы работаем, то мы работаем. Если мы не работаем, мы отдыхаем. Значит, на работе честно работаем. А если честно работаем, дома очень хорошо отдыхаем. Это второй момент. Я сейчас это все очень поверхностно говорю, но для того, чтобы хоть что-то осталось. Это все на семинаре более подробно мы рассматриваем. Третий момент. Непривязывание к результату своего труда. Вот это самая такая типичная ошибка. Если рассмотреть всех людей, почему они ходят на работу, есть три категории людей. Первые ходят из-за страха. Страх остаться без денег, страх потерять статус, много, остаться голодным. Это самая низшая категория людей, люди, которые работают из-за страха. Вторая категория людей, много-много выше их, это люди, которые работают из-за наживы. Человек работает для того, чтобы сделать карьеру, заработать миллион там, и так далее, и так далее. То есть в его глазах знак доллара. Так вот, такой человек, согласно классификации йоги, стоит гораздо-гораздо выше человека, который работает из-за страха. И, наконец, третья, самая высшая категория людей, которые работают, это люди, которые работают потому, что, ну, я прошу прощения, вот им нравится. Я хотел сказать слово «их прет», да, но не сказал. Да. Значит, вот они работают, потому что это их дело, не потому, что они боятся остаться без денег, они не боятся остаться без денег, не потому, что им нужны деньги, да, деньги всегда неплохо, но они работают даже не поэтому, они, ну, как бы, они вовлечены в процесс, вот знаете, как ребенок, который там играет в компьютерную игру. Вот карма-йоги нас призывают выйти на этот уровень. Итак, во-первых, не обращать внимания на... Болото вокруг, болото всегда и останется болотом. И у каждого своя карма, у вас своя карма. Каждый будет отвечать за себя, а не за компанию. Поэтому первое, это работать. Второе, работать не из-за страха и не из-за награды, а найти удовольствие в процессе. И следующее, значит, как только мы начинаем работать не из-за страха и не из-за награды, мы автоматически постепенно начинают устраняться как раз семена негативной кармы, цепляние за одно и отталкивание другого. Это два закона. Что-то мы любим и притягиваем, чего-то мы боимся, ненавидим и отталкиваем. Но это все равно либо приходит, либо это мы достичь не можем, и мы страдаем. Значит, если, но это в каких-то других областях, допустим, там, в семейной жизни, там, в чем-то другом. Мы, как бы, грубо говоря, выбираем область нейтральную и начинаем отрабатывать там то, что нам тяжело сделать в каких-то других условиях. Вот так очень хитро таким переносом работает карма. Есть люди, которым там, тяжело сделать какое-то дело. Есть люди, которым тяжело, допустим, там, выступать со сцены. Или там еще что-то делать. Но в другой области они себя чувствуют как рыба в воде. Так вот, йога предлагает, значит, отработать сперва в том, в чем они себя легко, вот достичь этого состояния. А потом они совершенно естественным образом перейдут на то, к чему бы они, чем бы они хотели заниматься, но по какой-то причине, ну как бы тяжело им это. Опять же, тяжело почему? Потому что есть негативная карма. Не было бы негативной кармы, не было бы тяжело. Было бы, ну, во всяком случае, нейтрально. А если была бы положительная карма, так наоборот бы вас бы толкало к этой деятельности. Поэтому прежде чем занять место руководящего в руководящем звене, помним мы, что надежно занять это место, может быть только, можно только при условии положительной кармы. При отрицательной карме это место также исчезнет эфемерно. А вот, как только мы начинаем работать, не боясь остаться на улице голодным, с потерянным статусом, и как только мы перестаем работать из-за наживы, а начинаем работать вот так, что нас вовлекло в процесс, каждый день такой работы, подчеркиваю, активной работы, начинает перемалывать зерна нашей негативной кармы внутри нас. Дело в том, что каждый поступок, как мы уже сказали с вами, оставляет зерно внутри и условия наружу. И если в будущем два этих фактора соединятся, мы получим действие кармы. И вот вдруг внезапно человек шел-шел, бух, и с ним что-то случилось. Положительное, отрицательное. Мы говорим, о, случайно. Ничего случайного не бывает. Просто вот в данный момент условия, этот человек попал в те условия, где внутри него семена проросли. То есть пока земля сухая, зерно не дает всхода. Как только дождичек его полил, проросло. Так вот, так же и разворачивается наша карма в будущем. То есть не обязательно, что от сегодняшнего поступка мы завтра же получим результат. Нет, мы получим зерна и условия. Условия бродят, зерна внутри. Так вот, если же мы начинаем методами карма-йоги, о которых я упомянул, их еще там есть еще о чем поговорить в этом, начинаем работать, мы медленно начинаем перетирать те зерна, которые остались внутри. А своим действием положительным нейтрализовывать те условия, так сказать, прорастания, которые остались снаружи. А в результате чаша весов начинает колебаться. И если даже мы что-то такое делали нехорошее в прошлой или этой жизни, то положительные тенденции сперва забивают отрицательные. Подобно тому, знаете, как вот сильная пшеница на поле, когда она растет, она забивает весь сорняк. И наоборот, когда сорняк сильный, он забивает пшеницу. То есть вот там кто победит. Потому что зерна и того, и другого в почве присутствуют. Также и у нас в разуме есть зерна негативных тенденций, зерна позитивных тенденций. Будем лелеять положительные, они забьют отрицательные. Будем лелеять, бросим ситуацию на самотек, это уже вот как фишка ляжет, как в казино. Да? Но опять же, это тоже все будет обусловлено кармой. Теперь и под занавес, значит, иногда говорят, вот у меня работа совершенно неинтересная. Значит, неинтерес, как учит карма-йога, неинтересной работы нет в принципе во Вселенной. Тот факт, что она неинтересна, мы не видим там интерес. Вот просто не видим, мы как слепые, мы не уделяем этому внимания, мы говорили сегодня про бухгалтерию, да? Ой, как это все ужасно, это бухгалтерия, там эти все там дебеты, кредиты, счета. Вот. Но я сегодня не зря упомянул о том, что там очень такая серьезная система, чисто философская. Вот если вы посмотрите даже на обычные принципы построения там, бухгалтерской отчетности с позиции принципов, по которым они должны строиться, это вот эти все западные стандарты, то я вас уверяю, если вы философ, вы найдете там массу философских таких пересечений вообще с другими сферами жизни, взаимоотношений. Еще раз, не бывает неинтересной работы. Мы должны найти в ней интерес. А интерес бывает, возрастает в работе, если мы уделяем внимание. Вот у нас внутри есть такая способность внимания. Если наша воля принуждает направлять внимание на ту или иную деятельность, наш разум фокусирует луч своего сознания именно на эту деятельность. И если мы сосредотачиваемся на любой, абсолютно любой вещи достаточно долго, количество мыслеформ в разуме уменьшается, и высвободившаяся энергия приходит как наслаждение, как если бы вы там детектив читали или в компьютерную игру играли. Поэтому это вопрос всего лишь нашей нетренированности. Не бывает неинтересной работы. Ну и, наконец, теперь общий такой момент. Итак, вот таким правильным отношением к работе, таким правильным отношением к каждодневным своим обязанностям мы можем, даже если мы, обращаю внимание, даже если мы с вами другими йогами не занимаемся. Вот мы с вами не занимаемся ни хатха-йогой, там, ни пранаяма-йогой, никакими другими йогами не занимаемся, а только лишь идем этим путем. Мы идем путем йоги. И это называется карма-йога. Карма-йога. Со временем возникнут условия для того, чтобы на блюдечке с голубой каемочкой мы занимались бы другими уже йогами, причем очень быстро и очень успешно. Но еще раз, конечная цель карма-йоги это не в том, чтобы вы приобрели положительную карму. Она необходима, но только лишь для того, чтобы потом отказаться, нейтрализовать отрицательную карму и отказаться и от положительной. А если представить это даже чисто геометрически, то мы все с вами в плоскости. Вот в этом иногда оно вот у буддистов называется колесо сансары. Что посеешь, то и пожнешь, и будешь крутиться вечно. Хорошее сделал, хорошее. Плохое сделал, плохое, но все равно так будешь оставаться в плоскости. Задача же йога, это, грубо говоря, выйти из этой плоскости, или как бы взлететь вверх и смотреть на этот круговорот как бы с высоты. Если йог затем пожелает сделать какое-то действие, это действие будет уже не обусловлено какими-то обстоятельствами на него давящими, а исключительно его свободной волей. То есть карма-йога должна привести нас исключительно к свободе. Мы должны выйти вообще за пределы понятия кармы. Вот именно в этом идеал карма-йоги. Значит, все. Я так коротенько обрисовал эту йогу. Еще раз, очень поверхностно, очень много там интересных моментов, не столь очевидных. Но это все на семинаре. Приглашаю вас, значит, вот нет у нас рекламы здесь, но наверху вы увидите, там у нас есть список семинаров на полгода вперед, и, по-моему, там даже где-то есть и по карма-йоге. Значит, приглашаю вас тогда это, значит, изучить более подробно, рассмотреть. Теперь, если у кого-то есть какие-либо вопросы по теме карма-йоги, по теме, связанной с другими йогами, значит, давайте их обсудим. Не стесняемся. Я жду от вас вопросов.
Не по теме.
А, конечно. Да, не, ради бога, зачем? Не обязательно по карма-йоге.
А что такое банкси? Почему, например, было в банках, это называется психический замок? То есть там очень афористично.
Еще раз вопрос не понял.
Что такое банкси?
Значит, слово банха, одно из значений слова банха это замок, это сжатие, это когда мы что-то закрываем. В Непале под словом «бандха» понимают забастовку. То есть у этого слова очень много разных значений, но в йоге понимается вполне конкретные упражнения, когда мы используем те или иные усилия, дабы внутренние токи энергии перенаправить или заставить их течь несколько в других направлениях, нежели они текут у нас в обычной жизни. Вот так можно ответить. Да, кстати, там семинар, наверное, да, вот вы про семинар. Да, у нас будет семинар по этой теме, это правда на самом деле достаточно тема уже продвинутая, ну как для людей, которые достаточно так уже начинают быть в курсе йоги. Очень мощные упражнения, но требует соответствующей квалификации для того, чтобы, так сказать, подойти к ним и получить максимум пользы. Еще, пожалуйста, вопрос.
А если, допустим, жизнь спасает человека, что происходит с картой человека, тот, который спас? Она как-то меняется?
Ну, конечно, безусловно. Любое наше действие положительное, так сказать, вот... Любое наше положительное действие, оно приводит к положительным результатам. Значит, ну опять же, вопрос, бывают очень сложные ситуации. Бывает, что кто-то кому-то спас жизнь только лишь для того, чтобы в дальнейшем его мучительно убить. Бывают и такие, к сожалению, значит, примеры. Поэтому здесь играет роль в формировании кармы именно наша мотивация, для чего мы это сделали. То есть иногда внешний благородный поступок при более глубоком изучение оказывается совершенно неблагородным. А наоборот, иногда самый такой ужасный поступок, он несет какие-то такие порывы, ну, более даже возвышенные. Поэтому в каждом конкретном случае, безусловно, это надо рассматривать отдельно. Но если предположим, что жизнь была спасена именно вот из благородных таких моментов, то, безусловно, человек заслуживает положительную карму, и вероятно, если в прошлой жизни он кого-то когда-то убил, то отчасти чаша весов начинает уже, значит, вот, склоняться в другую сторону. Но опять же, это очень тяжело анализировать. Дело в том, что вот каждый из нас не помнит конкретики. Вот мы с вами прожили уже многие-многие миллиарды жизней. А мы-то свое раннее детство с трудом помним, а все, что было в предыдущей жизни, ну как-то совсем уж смутно. Ну, не знаю, может быть, вы помните, я что-то не очень. Вот. Так вот, дело в том, что из жизни в жизнь как бы передаются не конкретные воспоминания, а тенденции. Наши симпатии и антипатии, наши стремления. Ну, типичный пример – маленькие дети, которые тянутся к музыкальным инструментам и начинают там, в 3 года быть великими там, композиторами, там, исполнителями, в то время как их ровесники совершенно безучастно смотрят на эти инструменты. А вопрос в том, что вот эта тенденция к музыке, она пришла из прошлой жизни, и поэтому конкретики, конечно же, ребенок не помнит. Но тяга, она остается. Точно так же и у нас. Мы выбираем свою профессию, свою деятельность во многом благодаря тому, что мы чем-то подобным занимались в прошлой жизни. То есть вот, знаете, в рекламном бизнесе есть такое положение, что если человек один раз прошел одной дорогой при наличии множества других, то в следующий раз он имеет тенденцию идти той же самой дорогой. Поэтому вот раздают на улице, там, попробуйте нашу бесплатно жвачку. Почему? Потому что если человек один раз попробовал, все, в дальнейшем он придет в магазин, при выборе он, конечно же, будет выбирать то, что он уже пробовал. Вот такая вот тенденция есть. Она отражается в проявлении кармы. Мы, как правило, идем по одной и той же колее. Иногда это, правда, играет дурную с нами службу, иногда какие-то... Ну, типичная ситуация, интеллигентная семья, мама, там, преподаватель, папа, профессор, а сын уголовник. Причем все условия были, там, музыкальная школа, элитные преподаватели, изысканный круг общения, а он все равно нашел какую-то, как нашел, где нашел, вот нашел дурную компанию, пошел по своей стезе. Почему? Потому что имеется тенденция разума повторять все то, что было. Или наоборот, другая ситуация, там какой-нибудь Михаил Васильевич Ломоносов рождается в какой-нибудь глубинке, где, ну, в общем, жизнь совсем другая. И ничего, прорывается, на свой страх и риск идет на самый, так сказать, на самый верх. Опять же, тенденция это уже положительная, так сказать, кармическая. Вот, вот так. А в отношении, конечно, каждого конкретного поступка это надо отслеживать. Отслеживать. К сожалению, нам не дано. Это, кстати, описано как одна из способностей. Редко кому удается. Карму никто не видит в предыдущей жизни. То есть надо достичь самой высокой степени йогической реализации, чтобы увидеть все поступки как своей предыдущей жизни, так и увидеть поступки другого живого существа. Но это столь высокий уровень, что когда я открываю газету, там, и меня пытаются уверить, что там кто-то видит все эти жизни, я не знаю, то ли мне бежать и падать в ноги тому человеку, как великому учителю, который вот незамеченный остался, да? То ли это шарлатанство. Меня всегда раздирают эти сомнения, я закрываю газету и стараюсь не думать. Не моя проблема, все. Как бы вытесняю, знаете, как у психолога. Вытесню все, не думаю. Еще, пожалуйста, вопросы.
Если родители профессора, то почему к ним притягивается такая душа, которая с одним заливается?
Ну да. Серьезный вопрос. Не-не, почему? На самом деле совсем. Нет, это один из примеров. Вообще на самом деле тенденция такая, что тенденция к порядочным людям, как правило, приходят порядочные души. Понимаете, да, вот мы говорим будущее человечества. Будущее человечества, давайте сделаем то, давайте сделаем все. А вот, допустим, в йоге, и в частности, вот в таких школах, типа нашей школы йоги, считается, что будущее человечества зависит не от нас с вами, а от тех, какие дети сейчас рождаются и будут рождаться там в ближайшее будущее. Если здесь начнут рождаться души бывших уголовников, этот мир превратится в ужасное место, что бы мы ни делали. Если же здесь начнут рождаться души великих егинов, значит, то весь этот мир превратится совершенно в цветущий сад. А зависит все, как ни странно, от мам и пап, настоящих и будущих. Потому что ну, в йоге считается, что нет более высшего счастья, чем родиться в семье йога и егини. Поэтому многие души не рождаются в этом мире нигде. Негде, поэтому как бы это всегда великое счастье, великая радость, когда значит, и муж, и жена занимаются йогой, занимаются какими-то духовными такими моментами, даже не для них самих, они делают, знаете, плацдарм, аэродром, чтобы эта душа продвинутая, как говорится, опустилась в наш мир. И сейчас вот, так сказать, вот век Кали-Юги, да, как считается во многих древних моментах, это, в общем-то, не война наружного, это война тенденций. Вот, знаете, мы сейчас стоим, как вот паровоз подъезжает налево и направо, и стрелка там, или там вверх, или вниз. И вот сейчас вопрос, какие будут здесь души рождаться? Если мы обеспечим им условия, обеспечим духовные знания, обеспечим, ну, все, будут рождаться хорошие души. Если нет, то начнут рождаться, действительно, и у профессоров начнут рождаться. У Булгакова есть хорошее по этому поводу, помните, собачье сердце. Тело-то оно ничего не значит, тело может быть человечье, душа чья. Ну а почему именно это случилось с профессорами, допустим, когда у профессора рождается? Это, кстати, не очень трудное для нам, для разворачивания. Мы не знаем же предыдущие поступки там, того же профессора. А может он опыты над людьми ставил?
Ну это же не значит, что если профессор, то он духовно развит. Просто может профессор...
Да, нет, я сейчас утрированно. Боже упаси, да, значит, вот излишняя развитость интеллектуальная еще не гарантирует нам развитость духовной, понимаете? То есть дело в том, что вот был Гитлер, помните, да, такого дядечку Гитлера? Да, много людей он убил, миллионы и миллионы. Вот была у них одна идея, национализм по признаку расы. То есть вот если ты там такой-то, ты хороший, если ты такой-то, ты плохой. Вот, с точки зрения йоги чушь собачья. Почему? Потому что вопрос расы или вопрос статуса определяется не телом, а той душой, которая в этом теле. И там возможны варианты самые-самые разные. Но, конечно же, в Папуа-Новая Гвинея имеют тенденции рождаться души, которым будет комфортно вместе с людоедами. Поэтому там такие же души и рождаются. То есть мы как бы мы своей жизнью притягиваем нужных и наоборот отталкиваем ненужных. И это такая, в общем-то, такая плавная ситуация. То есть она не столь жесткая, она там имеет, конечно, свои такие моменты, но вот именно так. Поэтому здесь к чему йога призывает? Йога призывает именно к тому, что вопрос в том, что если мы будем отстаивать свое право жить своей жизнью, то мы будем ей жить. А если нет, я вас уверяю, криминалы, прочие шариковые, в общем, в телах людей, они очень быстро нас всех построят, очень быстро, глазом не успеем моргнуть. Не знаю, кто-нибудь из вас сталкивался вот с уголовниками? У меня детство прошло очень такое веселое в этом смысле, и поэтому я вам должен сказать, что это совсем не смешно. Отнюдь не в семье профессора, да, поэтому это совсем не смешно. То есть эти все разговоры, эти все души прекрасные порывы, они заканчиваются, когда ты увидишь, то есть там рука тянется к автомату Калашников. Понимаете, да, то есть это тоже очень такой страшный момент. Ну, может, сколько угодно говорить там о каких-то положительных моментах, но поверьте, вам шанса не дадут, вас съедят. Поэтому здесь надо в отношении права своего жить так, как вам хочется, в общем-то, надо быть немножко... А что для этого делать? Для этого делать, ну, мантры купите, хотя бы мантрами себя защищайте. Уж я уж не говорю там про прочие йоги. Значит, давайте дальше, вопросы еще есть?
Да, можно?
Да, пожалуйста.
Самый примитивный вопрос. Можно...
Да не бывает примитивных вопросов, пожалуйста.
Йога, хатха-йога,
да.
У вас тут занятия хатха-йога?
Не только, ну и хатха-йога, да.
В частности, да, вот, мне кажется, человек, который только приходит в йогу, хатха, это как бы самое такое простое, что можно потрогать, что можно сделать. Что конкретно вот это вот дает? Что, ну... Для чего? Вот мне хочется, я хочу, да,
мотивация.
Я не знаю, что это даст.
Я понимаю, да, я понял ваш вопрос. Но я его по-другому перефразирую. Какова мотивация людей, которые приходят в йогу?
Да.
Значит, ну, я могу вас порадовать, статистика на этот счет есть. Мотивация самая разная. Но заранее хочу сказать, в йоге есть такое правило золотое, в котором считается, с какой бы мотивацией человек не пришел в йогу, эта мотивация заслуживает самого глубокого уважения. Значит, ну теперь начнем, из-за чего приходят люди в йогу. Кто-то приходит для физического здоровья, кто-то приходит для красивой фигуры, кто-то приходит для душевного равновесия, кто-то приходит... нравится им как философская система йога. Кто-то приходит за сверхспособностями, кто-то приходит за умением управлять, порабощать других, то есть вот такую как бы выработать, ну как силу личности в своих, как сказать, даже иногда корыстных интересах. Кто-то приходит за компанию, кто-то приходит под действием рекламы. Ну, показали по телевизору, о, это модно. Ну, знаете, есть люди, у которых такой список, что модно, то надо делать. Ага, значит, здесь надо проставить тоже галочку, чтобы потом в какой-нибудь тусовке сказать, да, да, да. Ну, это как в свое время были эти терапевты, вот эти аналитики, психоаналитики. У каждого порядочного, значит, человека из тусовки должен быть свой психоаналитик. Если нет, вроде как что-то не хватает. Многие по этой причине приходят. Значит, но самое смешное, что потом начинаются очень смешные метаморфозы. Человек, который пришел для там, одного, вдруг понимает, что... Да, сразу хочу оговориться, все эти цели, в общем-то, йога дает. Другой момент, как долго надо заниматься, с какой интенсивностью. То есть в этом отношении йога честное такое учение. Оно обещает, оно дает. Но очень часто случается, что потом человек, который пришел ну, из-за каких-то одних причин, по мере практики вдруг он в себе раскрывает совсем что-то новое, и он начинает смотреть на йогу уже совсем с другой стороны, и остается в йоге уже совсем для другого. Собственно говоря, почему эти лекции? Мы могли бы их и не проводить. То есть, ну, ведут занятия, и слава Богу. Но потом вдруг там у кого-то начинают какие-то вопросы, там, у кого-то творчество начинает раскрываться. В общем, по-разному бывает, и люди уже хотят узнать, допустим, больше теории. Хотя изначально я знаю людей, которые пришли чисто сделать красивую фигуру. Они сделали красивую фигуру, но вопрос, опять же, понимаете, да, то есть больше вложишь, больше получишь, здесь-то чудес не бывает, опять же, закон кармы. Но, с другой стороны, они получили то, что они хотели, но потом они поняли, что то, чего они хотели, это было, ну, мелочь по сравнению с тем, что пойдет дальше. Поэтому, собственно говоря, вот так вот. Когда-то мы даже опрос такой делали, у меня даже где-то был даже процент, но не сохранились. Еще вопросы, пожалуйста.
А если позволите, можете два слова сказать о том, какая именно у вас школа йоги?
Ну, вообще говоря, у нас самое, что ни на есть, классическая йога, то есть самое, что ни на есть, обычная йога, вот, как бы со всеми ее ответвлениями, которые есть, она, ну, как бы вбирает в себя и те же такие там трактаты, как йога-сутра Патанджали. Но в то же самое время здесь очень сильное влияние более поздних вот течений в йоге. Это вообще одна из самых интересных таких разделов, знаете, анализировать, чем одна школа йоги отличается от другой там, и так далее. Это очень захватывающе, но, к сожалению, информации по этому поводу очень мало. В том числе у меня очень мало, допустим, информации о том, ну как, происхождение тех и иных йог. Значит, но в то же самое время, допустим, другие такие подходы, которые иногда называются быстрыми методами в йоге. Вот есть как бы, в йоге есть такой классический метод, и есть так называемые быстрые методы в йоге. Они тоже присутствуют, то есть это как бы вот, как бы как срез такой йоги во всей ее красе. Называем мы ее, значит, йогой традиции Ананда Свами. Происхождение, вероятно, всего, опять же, вы должны понимать, что все, что связано с происхождением, это больше мифы, байки и легенды, нежели там какая-то такая информация. Это где-то, значит, как утверждается, где-то Северная Индия, где-то на границе с Непалом, где-то там. Значит, ну вот, собственно, что еще?
А что такое быстрые методы?
Быстрые методы.
Быстрые методы, это как?
Ох, вы вопрос задали, да, вот это целое бы можно было бы лекцию прочитать по этому поводу. Ну вот как, сейчас отвечу. Ну вот первый подход, это классический. Мы идем ступени за ступенью. А второй подход, это вот... Не вот с одной на десятую. Ну, вот, как слово «чудо» у меня язык не поворачивается произнести. В общем, учителя йоги по своей какой-то милости, по какой-то своей душевной открытости передали в том числе методы, которые настолько сильно ускоряют процесс йоги, что иногда кажется, что он вроде как перепрыгивает ступеньки. Но на самом деле все ступеньки проходятся, но очень-очень быстро. Как правило, это связано с энергией школы и с энергией там, того или иного едина, как бы вот как его благословение, как вот его такой какой-то посыл доброй воли. И если он есть у всех учеников, все начинает получаться очень-очень быстро, все очень-очень мгновенно. То есть, строго говоря, каждый из вас может, ну, как говорится, взять, вот, пойти наверх, накупить книжек по йоге, удалиться в пещеру и самому практиковать одному долго-долго, и так поднимаясь ступень за ступенью. На это может уйти много жизней. А есть методы, когда вот, допустим, последователь йоги начинает общаться с единомышленниками, попадает в сферу деятельности, вот такой, как, знаете, как, вот у нас это называется облаком школы. Вот оно действительно как облако, когда ты в него попадаешь, там все процессы идут Очень-очень быстро, очень-очень быстро. И это так называемые быстрые методы в йоге. На самом деле не спрашивайте меня только лишь про один вопрос. Как работают быстрые методы в йоге, я вам не отвечу. Знаете почему? Потому что есть понятие логики, есть понятие сверхлогики. Дело в том, что учителя йоги, они развили свой разум, развили логическую способность познания мира, и все, значит, йоги с этим связаны. А потом поднялись над уровнем разума. Это уровень высшей интуиции, где, ну, как бы, там, и словами связать это не... Это как вот, есть вербальный уровень, это как бы надвербальный уровень. И вот как чудо, допустим, у меня язык не поворачивается никак это назвать. Но в йоге не любят слово чудес. Они говорят, нет, это закон, но утонченный, пока он еще вам непонятный. Вот, вот это называется быстрыми методами. Ну, во-первых, когда он и в отношении кого идет? Во-первых, когда человек очень так, когда человек готов классически пройти и потратить миллион жизней, ступенька за ступеньку поднимаясь в йоге, вот, как правило, только такому человеку открываются быстрые методы йоги. То есть он уже готов и так идти потихоньку, да, а тут ему раз подарок, садись на самолет, ну, вы через джунгли идете, там, своей карме дорогу прорубаете, знаете, как эти мачете индейцы, да, а тут вам кто-то говорит, садитесь на реактивный самолет, и раз вас и сразу же перенес. Значит, поэтому это, как правило, с этим сталкиваются люди с очень хорошей кармой, с быстрыми методами. Те, которые готовы и так, стиснув зубы, один на один идти по жизни, то есть такие люди очень серьезные, самодостаточные. И потом у них есть внутреннее состояние, которое называется на санскрите состояние бхавы. Это вот не знаю даже как перевести, это не вера, но в то же самое время и веру можно назвать бхавой. Это доверие, это знание, это понимание. Вот один товарищ по этому поводу, я его как-то спрашивал, говорю, ну вот объясни мне состояние бхавы. Он мне сказал, вот как вот собака, которая чувствует. Она не понимает, она не знает, она просто чувствует. Вот, вот туда надо идти, вот так, вот такое какое-то. Это такое, настолько глубинное доверие к пути, которое, ну вот, к пути йоги, которое вот просыпается даже вот, минуя какое-то интеллектуальное осмысление, почему это, почему не то. Просто человек, он даже не думает, он его просто тянет, его вот, вот просто тянет. Вот это вот состояние, как правило, для таких людей открывается, открываются быстрые методы. То есть для людей таких открытых, для людей очень, ну даже не знаю как, очень таких верных, очень преданных, вот, вот так. Вот. Еще вопросы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если возможно, подробнее, как так получается? Значит, закон кармы никто не может отменить. Но
да,
когда человек, одна положительная карма уравновешивает отрицательную, и потом йог может отказаться совсем.
Да.
А куда же девается закон кармы?
А закон, в смысле как, куда он девается? Дело в том, что...
Лично для него, значит, получается, что он не будет работать? Или я неверно вас
понимаю? Вы абсолютно верно поняли. Дело в том, что... Ну, просто у меня не было времени достаточно детально объяснить эти все моменты, но раз уж вопрос такой задался, лично для «я» Егина этот закон перестает действовать. Почему? Потому что наше «я» – это частичка Абсолюта. Как, ну или вот, кстати, другое положение в карма-йоге. Если вы начинаете перестать... Вот мы все считаем себя телом. До тех пор, пока мы считаем себя телом или разумом, или утонченными структурами причинного тела, совершенно неочевидного. До тех пор, пока есть связь между нашим «я» и этими телами, все тела попадают под закон кармы. А если же мы разрываем эти ассоциативные связи или... понимаем, что тела – это тела, а наше «я» – наше «я», закон кармы никуда не исчезает, он остается для тел. Но мы уже понимаем, что мы к этим телам не имеем никакого отношения, мы ими пользуемся. Ну, пример такой. Моя рубашка, она не имеет ко мне никакого отношения. Согласно там, карме, там, рубашка должна сгореть. Но это не обязательно, что она должна гореть на мне. Понимаете, да? То есть, или там, эти волосы должны быть там вырваны, да, там, так сказать, или там, не знаю, сожжены, да, но это не обязательно, что это должно быть на моей голове. Я их состригаю и выбрасываю. То есть, как бы, вот эта вот ткань, причинно-следственная ткань мира, она не разрывается. Но, или как вот очень красиво сказано в трактатах, страдания остаются, страдающего нет. Вот, это, ну, как бы это, я понимаю, что сейчас это все очень скомканно получается, это достаточно серьезная такая философская чисто тема. То есть, как вот сходятся концы с концами, они сходятся, они прекрасно сходятся, то есть там... А в логике, я вот еще к чему на каждой лекции призываю вас, значит, как следует изучать йогу. Йога очень логичная наука, в ней, как в математике, выводится любое положение, но, начиная с какого-то уровня, йога превосходит понятие логики. И там начинаются, вот в частности, быстрые методы в йоге, которые... обычной логикой вроде как и не объяснить, но они, как если угодно, попадают под действие высшей логики, которая иногда в обычном смысле слова нам кажется не, даже нелогичной нарушением. Поэтому во многих системах, дабы не мучить последователей, предлагали верь. Вот. Но это, к сожалению, дурную службу сыграло. В результате человек сперва верил действительно в то, во что надо было верить, а потом уже начал верить во все остальное. Вот. Поэтому в йоге подход несколько другой. В йоге подход такой, проверь все, проверь свои практики, достигни всего, чего значит, вот не верь на слово. Мало ли кто какую красивую теорию придумал. То есть это все должно подтверждаться. Вот. Но в отношении вот закона кармы, действительно, понимаете, когда един достигает состояния, уравновесив положительной кармой отрицательную и выбросив обе, он как бы поднимается над плоскостью, он поднимается в том числе и над плоскостью пространства и время. То есть наше «я», оно выше, чем понятие пространства, выше, чем понятие времени. Ну, это отдельная тема. Еще вопросы, пожалуйста.
А карма только у людей или она у всех остальных тоже?
Прошу прощения?
Карма только у людей?
Нет, безусловно, не у людей. То есть в этом смысле карма есть у всего. Вот эта ворсинка, да, вот я ворсинку. У этой ворсинки есть своя карма.
Так у нее нет выбора.
А кто вам сказал, что у нее нет выбора? У нее есть выбор, но этот выбор очень маленький, мы его не замечаем. Вообще, с точки зрения йоги, все вокруг живое. У каждого атома, ну то есть вот подобно тому, как у нашего я есть тело, наше тело, очень сложное и очень хорошее, у другой души в виде тела это вот эта пылинка. И если она проживет в теле пылинки соответствующую жизнь, то у нее в следующей, как говорится, жизни, после того, как эта пылинка будет уничтожена, какое-нибудь побольше будет тело. Ну я утрированно, вы понимаете, да, то есть здесь эволюция. От неживого к живому, а живое от животного к разумной жизни, а от разумной жизни, значит, к духовной жизни. В этом смысле, еще раз, сейчас ученые ищут, значит, как, откуда взялась жизнь. А Йог на это спрашивает, а откуда бы ей бы и не взяться. То есть жизнь это не что-то случайная комбинация, а это заложенное изначально в само творение Вселенной, поэтому... у всего есть как бы вот, причина и следствие. Вот, поэтому и у всех зверей, у всех там, микроорганизмов, у всех есть своя карма. Другое дело, что, как считается в йоге, уровень человека – это переходной уровень. То есть, если до уровня человека животное почти полностью было, ну как бы его, знаете, как вот по туннелю, просто необходимость гнала, не было выбора. Просто практически небо его как бы прогоняли. То на уровне человека возникает выбор. Вот почему тело человека во всех религиях и в йоге считается самым замечательным. Если кто-нибудь подумывает закончить жизнь самоубийством, я хочу сказать, что с точки зрения йоги это самая величайшая глупость. Самая величайшая. То есть это великий шанс. Лучше уж тогда свое тело, или как, себя отдайте на опыт, и этим вы хоть там пользу принесете человечеству, но никак не убивать. Так вот, таким образом, закон причины и следствия есть у всего, что мы видим.
Тогда объясните мне, вот медведь,
да?
Когда в него стреляют, вешают на стену, в чем он применился, в чем его плохая карма? Что он сделал такой в прошлой жизни, что его застрелили, а он не...
Ой, про медведей не надо. Медведи это, знаете, это они вот кажутся такими милыми.
Хорошо, собаки.
Если
хорошо,
вы встретитесь в тайге с медведем, ну, не дай бог спиной к нему.
Ну, уже просто есть хоть что-то, не специально вас там выслеживают. Но я имею в виду, понимаете, о чем я говорю.
Ну, так сказать, вот эти механизмы, причины и следствия, почему мы получаем то, что мы получаем, они сложны, но они есть. И в данном конкретном случае, ну, конечно, очень тяжело. А чем виноваты курицы, которых убивают для
вот
того, чтобы нам ножки глушат?
Вот, понимаете,
закон природы.
Вот, но с другой стороны, видите, в чем дело? То есть это как бы, да, это необходимость какая-то, суровая необходимость. В йоге сказано так, не идешь сам, вселенная тащит тебя за волосы. То есть вопрос выбора, он... Вот почему един стремится выйти из этой обусловленности? Везде свои шестеренки. У меня кошка, я помню, наблюдал, каждый день мышку приносит. Маленькая, ну за что, да? Но с другой стороны, обратная ситуация. Не было бы кошки, эти бы мыши бы сожрали бы все, да еще и какую-нибудь болезнь бы занесли. То есть вот, это другой вопрос подняли. Мир. Мир кровавый и жестокий. Ни одной секунды мы не можем прожить, чтобы кого-то не убить. Поэтому йога и призывает, если есть, с чего мы начали? Если есть возможность не причинять вреда, не причиняйте. Но, к сожалению, вот у нас с вами, даже если мы вегетарианцы и никого не убиваем, такую возможность не всегда случается. Мы идем по улице, миллионы там тараканов, микробов, мы их просто душим. Чем они виноваты? Что мы просто решили подойти к этому магазину, а не к тому? Все закручено в очень жесткую такую спираль. Вот по этой причине и многие такие пессимистичные учения, подобно вот иногда, правда, буддизм более оптимистичен, но иногда вот все страдания, и в этом смысле да. До тех пор, пока мы не вышли из-под этой необходимости, есть всегда вероятность, что нас раздавят. Вот. Поэтому под чем провинился конкретный медведь, ну, трудно сказать. Но поверьте, еще раз говорю, что, хотя да, действительно, сейчас убивать, я понимаю, на охоту выходить на равных. А когда на вертолете, значит, покорять природу, я понимаю, да, вот вы живете там, ну, как бы там, либо вас съели, либо вы, значит, кого-то съели, а как бы немножко неравные условия. Еще вопросы, пожалуйста.
Родовая карма.
Значит, еще раз и еще раз, понятие кармы исключительно личностное. Не существует никакой родовой кармы. Но существует ваша личная карма, которая заставила, ну не ваша личная, а вообще человека, которая заставила вас родиться именно в такой, допустим, семье, где какая-то тенденция повторяется. Вот обычно дети склонны повторять судьбу своих родителей. Родители развелись, значит, дети имеют тенденцию рушить семью там. Или родители там получили высшее образование, дети имеют тенденцию также получать. Это всегда отслеживает. Поэтому с первой отслеживается. Поэтому с первой точки зрения мы видим о том, что как действительно как бы дети берут на себя часть вот этого образа жизни родителей. Но это всего лишь иллюзия. Просто дело в том, что перед своим рождением ребенок именно выбрал именно таких родителей, чтобы будущие тенденции совпадали с его внутренними тенденциями. Поэтому вот так вот. Знаете, этот старый анекдот про Титаник, он такой черный анекдот, да, но отчасти он отслеживает, что когда один великий грешник плыл на Титанике и думал, когда же его Господь Бог покарает, а тут все никак. И, наконец, значит, все, Титаник тонет, он тоже тонет. И говорит, Господи, ну ладно, меня, а вот всех остальных-то за что? Виноват-то я, ты целый корабль, значит, топишь. На что Господь Бог отвечает, я вас несколько лет на этот корабль собирал. То есть, ну, это, конечно, черный анекдот, да, но в известном смысле он передает вот эту закон причины и следствия. То есть, Еще вопросы. А сколько времени у нас?
27 минут.
А, 27. Есть еще вопросы?
Скажите, пожалуйста, как философия йоги рассматривает поклонение останкам человеческого тела? Да? Что в православии можно рассматривать как поклонение святым мощам, буддизму это тоже не чуждо, потому что Мьянма с Таиландом будет спорить, у кого больше зубов Будды, больше волос. А вот именно философия йоги, там же, по идее, этот момент должен отсутствовать, а речь это...
Нет, я с вами не... Да, это хороший вопрос, и так, ну, даже вот наш вот Владимир Ильич до сих пор в мавзолее, значит. А, кстати, это же продолжение. Значит, с точки зрения, если говорить вообще философски, отвечать, вот сейчас, существуют ассоциативные связи. Мы помним, что весь этот мир был сотворен, жена на йоге, что весь этот мир был сотворен майей иллюзией. Основной момент иллюзии – это ассоциативные связи. До тех пор, пока есть ассоциативные связи, есть перетоки энергии, праны. Грубо говоря, до тех пор, пока есть какая-то вещь, которая ассоциируется для верующего с тем или иным, допустим, явлением, таким философским, как там, не знаю, там, благородные, значит, вот моменты в христианстве. Хотя, еще раз, я очень не люблю на религиозные темы сходить, но все-таки йога это йога, а религия, это две, в общем-то, разные вещи. Но, тем не менее, есть такое, верующий, он эти мощи как на радиоволну настраивают именно вот этого учения. Он действительно видит подтверждение. Вот сейчас многие толпами рванули в Индию, там бродят по Гималаям, по там, всяким святым местам и удивляются. Там какая-то священная река, они говорят, фу, вонючая речушка, там, что в ней видят? Это вот обычные туристы. А человек, который там 20 лет мечтал совершить это там, путешествие, для него он не видит, для него это как настроен, как на радиоволну. И он действительно, он чувствует спектр тех энергий, там вот здесь там купался, значит, великий святой там или еще что-то. Точно так же и в мощах великих, значит, вот этих йогов, мы как бы приобщаемся, мы как бы настраиваемся, это как бы помогает нам установить ассоциативную связь с нужной философской школой. Но правда, тут еще есть другой момент, он более такой как бы метафизический. Дело в том, что человек, который проживает такую серьезную жизнь в теле, после того, как человек умирает, безусловно, он покидает это тело. Но, так грубо говоря, в течение жизни он как бы намагнитил свое тело определенными спектрами очень тонкой энергии. Ну, подобно тому, как если магнит долго держать у железа, он сам становится магнитом. Вот точно так же эти великие святые, когда они жили, они настолько вели такую праведную жизнь, что на уровне йоги, я могу, конечно, сейчас по метафизику добавить, они заменили, значит, вещество в состоянии тамаса на вещество в состоянии сатва, а это само по себе очень такая чисто резонирующая энергия. И поэтому, вот, допустим, поэтому, кстати, очень часто эти мощи не тлеют. У обычного человека, вот бомж умер, такая вонь поднялась, не представляете, да, уже все знали, где он, да, а иной раз святой человек умрет, а несколько дней просто и не знают, что он умер, но тело не разлагается. Поэтому, вот как бы, потом в дальнейшем всякие интересные метаморфозы происходят, иногда, допустим, вот в тантрическом буддизме очень часто, что после смерти тело начинает вдруг уменьшаться, съеживаться. Иногда совершенно чудесные вещи происходят. Вот в Тибете, когда Йигин говорит, что все, мне пора уходить из этого мира, закрывается в пещере и растворяется в радуге. То есть вот потом над этим местом все, ну, люди видят там какие-то светопредставления, когда открывают пещеру, остаются только волосы и ногти. То есть это тоже как реликвия. Иногда сжигают святых и находят в них какие-то такие моменты типа жемчужин, которые, в общем-то, не должны быть. Вот, кстати, недавно, говорят, была здесь какая-то совершенно потрясающая вот в Рериховском, что ли, музее экспозиция. К сожалению, там я сам не побывал, но вот очевидцы рассказывают, что там многочисленных лам. Вот. Так вот, они в себе несут вот этот спектр энергии. И они действительно как вот таким облаком покрывают. Природа мне непонятна. Еще раз, это тонкие природы, тонкие материи. Современная наука однозначно пока не научилась их фиксировать. То есть вот в рамки обычных энергий не попадают. Более тонкое, ну, опять же, наши ученые либо открыли и молчат, либо еще не открыли вот эти все моменты. Поэтому здесь также можно объяснить именно как бы намагниченностью тела. Поэтому ничего в этом странного нет, что, как говорится, как на поклон. И мне еще раз, вот очень символично, что Владимира Ильича, значит, вот точно так же. А ведь действительно для многих коммунистов, которые искренние коммунисты, ведь сейчас пытаются представить, что коммунисты это какое-то такое сборище каких-то головорезов был. Нет, там были очень идейные, очень сильные, ну такие люди, ну, эпоха была страшная, другой разговор. Вот для них это святое, для них это может быть такое же, как и там, для православного человека, там мощь. Вот. Поэтому трудно сказать, в каком случае какой именно момент действует. Вот обычно, опять же, вот в тантрическом буддизме многие носят на себе такие как бы медальоны, они внутри пустые, а в них там волосы, вот абсолютно правильно, что каких-то великих людей. Кстати, здесь, вот я здесь видел статую, пару-тройку вот недавно сюда привезли, по-моему, из Ладака. Ладак, это Ладак, да, территория еще так не затронута цивилизацией. Пару-тройку привезли статуйку. Они маленькие статуйки, но если ее переворачиваешь, она должна, ну, закрыта. Потому что там внутри находится либо мантра, либо вот какие-то вот от святых части. А некоторые там скрыты. То есть кто-то уже какой-то любопытный. Вот, и это, как ни странно, действовало. Многие на себе носили, это как вот амулет, как амулет. Вот. Еще вопросы есть? Если нет, тогда давайте мы выпрямим спину, шею, голову. Итак, призываю вас заниматься йогой, не причинять вреда ни одному живому существу и не растрачивать жизнь по мелочам. Выпрямляем спину, шею, голову и внутренним взором видим область над нашей головой. И теперь видим учителей и учительниц йоги, которые донесли до нас это знание в том облике, в котором они покажутся нам. Все вместе они называются облаком школы. Они абсолютно бескорыстны, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. В то же самое время они крайне ненавязчивы. И до тех пор, пока мы сами не обратимся к ним, они никогда не склонны вмешиваться. Поэтому внутренним взором приветствуем их. Многочисленных йогов и йогинь. Йогини, учительницы, как правило, очень красивы, молодо выглядят. Йоги очень добрые, всепонимающие учителя. Наша задача установить с ними связь, и чтобы они помогали нам овладевать всеми теми методами, которые они передали нам, и общаться напрямую с ними, напрямую с учителями посредством телепатической связи, а не пользоваться ретрансляторами. Такими, как я. Теперь переносим свое внимание на вдыхаемый-выдыхаемый воздух. Делаем про себя, считаем про себя 15 вдохов и 15 выдохов спокойных. Значит, на этом
будем считать, что, как вы только сделаете, что лекция закончена. Если у вас ко мне какие-то личные вопросы, найдите меня, пожалуйста, в другой день.
Значит, вот перед там занятием.